Это «Фиолетовый снег» – подкаст о современной музыке. И мы его ведущие – Ирина Севастьянова и…
Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всех приветствую, это 10-й выпуск 2-го сезона подкаста «Фиолетовый снег». Мы вернулись, весна еще не наступила, по крайней мере, у меня. Привет, Ира, как у тебя дела с весной?
Привет, Марат, а мне кажется, что весна как раз наступила, она идет своей дорогой, и это здорово. Не знаю, почему у тебя она до сих пор не наступила, что за хандра?
Ну, у нас просто дождик льет еще, у нас солнце выходило пару раз, так что вот мы все еще ждем солнца в этом смысле. Но в любом случае, мы возвращаемся уже в марте, и о чем же мы будем сегодня говорить?
Сегодня мы будем говорить об инклюзивности в музыке. Это такая довольно сложная тема, но нам она показалась очень интересной, потому что она и про восприятие искусства, и про то, какими разными бывают люди, и как важно понимать, что у нас у всех очень разный опыт, и как мы можем друг с другом в связи с этим коммуницировать.
Да, мне кажется, это отличное описание этой темы, достаточно амбициозно, но мы постарались приготовить то, что нашли интересным, и, конечно, можно очень много об этом говорить, потому что мы вряд ли сможем рассказать абсолютно обо всем в пределах одного эпизода подкаста, но хотя бы познакомить вас с какими-то, наверное, ключевыми и тоже интересными примерами нам очень хотелось бы.
Как и всегда, много полезной информации вы можете узнать в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь, пожалуйста. А мы, наверное, переходим уже непосредственно к теме. Сегодняшняя тема очень сложная для нас, но и очень важная. То есть мы давно хотели за нее взяться, но мы не стопроцентно экспертны в этой теме.
Да, действительно, мы будем стараться быть очень чуткими и выбирать нейтральные формулировки, но если где-то мы ошиблись, вы обязательно дайте нам знать, потому что мы всегда хотим улучшить себя и тоже познакомить наших слушателей с абсолютно разными феноменами современной музыки, да и музыки вообще.
Я думаю, мы тут, как и всегда, начнем с истории вопроса, вообще откуда появилась тема инклюзивности в музыке и в искусстве. Тут опять, наверное, речь пойдет о начале 20 века, как часто это случалось со многими явлениями. Именно этот период оказался такой отправной точкой для многих инициатив, новых веяний в искусстве и в музыке в частности. И вот как раз-таки на начало 20 века приходится, наверное, такой кризис идей академии, институтов, потому что уже к этому времени построены крупнейшие консерватории в Европе, функционируют концертные залы, то есть очень повысился уровень музыкального образования и появляются музыкальные школы везде. И вот в этой профессиональности мы видим некоторый тупик, потому что многие художники начала 20 века открывают, что на самом деле искусство, оно может быть доступно не только людям, которые получили вот такое профессиональное образование, которые прошли все этапы обучения, да, сложнейшим дисциплинам, но искусством могут заниматься совершенно разные люди. И у Марата тут есть пример, да, с начала 20 века.
«Синий всадник» Кандинского, если ты о нем.
Да.
Потому что они были действительно одни из первых, ну, то есть группа художников, «Синий всадник», да, Кандинский, который был таким неформальным лидером, один из, они начали первые интересоваться искусством детей и искусством людей с ментальными нарушениями. И я помню, что в предыдущем эпизоде мы говорили с Владимиром Горлинским о том, что вот иногда аматоры или непрофессионалы, они привносят такой новый свежий взгляд на искусство, и вот мне кажется, это действительно так, потому что часто, когда мы проходим какое-то формальное обучение, мы учимся этим навыкам, но мы забываем то, что эти навыки, они в каком-то смысле еще и оковы. То есть мы знаем, как правильно поставить пальцы на фортепиано, как правильно написать, я не знаю, четырехголосный хорал, но очень часто это может и мешать нам как-то по-другому посмотреть на музыку и вот взглянуть с другой стороны.
И вот в 20 веке появились направления в искусстве, которые как раз связаны с таким непрофессиональным направлением, да, это наивное искусство или еще есть искусство арт-брют, да, это грубое искусство в переводе, термин, который появился в 40-е годы 20 века. И, наверное, более поздний еще 70-х годов термин «искусство аутсайдеров». Все эти типы искусства, да, они предлагают такой очень интересный подход и взгляд художников с особым видением мира.
Ну, важно сказать, что наивное искусство изначально было таким феноменом, когда непрофессионалы, которые, допустим, не знали, как работают пропорции, да, принципы пропорции в художественном искусстве – начинали рисовать свои картины, и, соответственно, они становились достаточно известными в широких даже кругах художественных. А потом получилось, что это выросло даже в целую эстетику, когда уже потом профессионалы пытались специально повторить вот этот успех непрофессионалов. Ну, я все-таки не историк искусства, не могу точно говорить, как это происходило, да, но очевидно, что такие вот трансформации тоже были. И люди, которые не профессионально занимались художественным искусством, они привносили какое-то вот интересное свое видение и влияли даже на профессионалов.
И еще один параметр, который повлиял на распространение вот вообще темы инклюзивности, это то, что лучше стал изучен человеческий мозг и вообще особенности восприятия различной информации, аудиальной, визуальной, тактильной, и то, как наш мозг на них реагирует. И в этой связи я вам рекомендую прочесть книжку «Музыка и мозг». Она есть в формате аудиокниг или в бумажном варианте. И там описываются очень многие феномены, которые связаны именно с восприятием звуков и то, как мы их трактуем. И вот эти как раз исследования, они помогли понять, что на самом деле не существует какого-то единого восприятия звуков, например, человеком, что для каждого человека характерно свое восприятие, точно так же, как с цветом, например, существуют люди, да, с дальтонизмом, и точно так же бывает и со звуком у людей, и бывают какие-то нарушения восприятия, а может быть, это просто особая форма восприятия.
Ну да, но хочется еще напомнить слушателям, кто, может быть, не знает, что абсолютный слух – это тоже такое явление, во многом которое может быть даже больше понятно людям, у которых дальтонизм, потому что люди слышат тона музыкальные, всегда их воспринимают как конкретные ноты, в том смысле, что вот когда мы смотрим на апельсин, мы видим, что он оранжевый. То же самое касается людей с абсолютным слухом, но тут, наверное, лучше Ире рассказать, как она это воспринимает, потому что, если я не ошибаюсь, Ира, у тебя абсолютный слух.
Да, я действительно воспринимаю ноты с названиями, но у меня не совсем прям вот такой совершенный абсолютный слух, то есть у меня бывают огрехи какие-то, и, ну, то есть мне нужно что-то достраивать. Но в целом, да, когда я писала музыкальные диктанты в детстве, я выписывала только высоту звуков, а ритм не могла, например.
Ух ты, как интересно. Ну и да, и дело в том, что я знаю то, что с возрастом, мало того, мы об этом еще обязательно поговорим, то, что, конечно, человек перестает слышать высокие частоты, да, это просто такая, как бы, особенность нашего тела, что с возрастом мы хуже их слышим. Так вот еще я знаю, что у некоторых людей абсолютный слух в районе 40 лет тоже сползает, по-моему, на полтона или тон, и в итоге все, что ты когда воспринимал, допустим, тот же апельсин, ты всю жизнь его воспринимал оранжевым, а тут он у тебя становится красным. И я слышал то, что очень многие люди вот с абсолютным слухом мучаются. Ну ладно, мы чуть-чуть ушли, наверное, не туда. Есть ли что нам еще дополнить здесь?
Да, наверное, есть такой заключительный тезис, который связан с тем, что через музыку легко понимать исследователям, как работает мозг, потому что музыка, она вызывает различный спектр эмоций, и тем самым можно понять, что человек испытывает, да, какие у него есть проблемы с этим, или наоборот, может быть, у него все в порядке. И музыка в этом смысле такой мощный очень инструмент для того, чтобы познавать людей и вообще познавать мир.
Ну что же, хоть у нас и подкаст о современной музыке, нас все тянет в музыку несовременную, скажем так. И хочется рассказать, наверное, о самом известном неслышащем композиторе, о котором наверняка многие из вас слышали, и эту историю вы тоже знаете, но все-таки, мне кажется, она очень показательная и интересная. О ком же я говорю, Ира? Тут сложно будет не догадаться.
Наверное, ты говоришь о Бетховене.
Конечно, я говорю о Людвиге ван Бетховене, который, наверное, действительно является самым известным неслышащим композитором. И вот история того, как у него развивалась глухота, тоже достаточно интересна. Получается, что с 26, примерно с 28 лет он начинает терять слух, а к 44 годам он становится уже полностью глухим. И дело в том, что, конечно же, как музыкант, его это обстоятельство очень сильно потрясло, и он старался держать новости о своей проблеме, как, может быть, он даже об этом думал, в секрете от близких людей, и вообще он даже боялся, что это разрушит его карьеру, если люди узнают об этом. И вспоминается вот один тоже такой известный рассказ, как Бетховен гулял вместе с композитором Фердинандом Рисом, и он гулял по полям, как обычно, да, где-то, может быть, в немецкой провинции, и они увидели пастуха, который играл на пастушьей флейте, и, собственно, по лицу Риса Бетховен понял, что это была прекрасная музыка, но сам он не мог ее услышать, и вот считается, что это был такой факт, который очень сильно повлиял на Бетховена, когда он полностью, наверное, понял, что действительно ему придется с глухотой прожить свою жизнь, но оставаться музыкантом, оставаться композитором, стараться дальше продолжать свою работу. Ир, ты знаешь, как он уже, когда будучи глухим полностью, как он слышал звуки?
Ну, я знаю, что ему требовался очень близкий контакт с инструментами, там, рояль, да, он слышал такие, он воспринимал только вибрации, что очень часто бывает у людей с проблемами слуха, то есть они могут воспринимать какие-то вибрации.
Да, это действительно так, то есть он брал карандаш, засовывал его в рот и касался дейки рояля, чтобы по вибрации почувствовать звук, и интересно, что этот феномен я сам вчера даже на своем опыте почувствовал, потому что я ходил к доктору, и там тоже мы делали всякие разные тесты, в том числе вот так брали по камертону, стучали и прикладывали мне к телу, поэтому я вот так тоже почувствовал эти колебания через себя и как бы слышал так звук очень странно, хотя, конечно, я мог его еще слышать ушами, поэтому был такой странный диссонанс в каком-то смысле. Ну и самая показательная история, наверное, которая запоминается всем и которую нам точно на первом курсе университета рассказывали, это как вот Бетховен настаивал, будучи полностью глухим, на дирижировании своей 9-й симфонии, да, премьеры в 1824 году. Но все-таки музыканты понимали, что будет очень тяжело и скорее какой-то там точный результат не выйдет, поэтому был нанят еще дополнительный другой дирижер, которого они все договорились слушать. А Бетховен стоял рядом и... как бы они, ну, притворялись, что ли, скажем так, что они слушали Бетховена. И когда действительно состоялась премьера, все шло по плану, но дело в том, что Бетховен запаздывал, и поэтому он продолжал еще дирижировать, а оркестр уже закончил на тот момент играть, поэтому к нему подошли люди и развернули его, чтобы показать, что весь зал уже стоит и полностью ему аплодирует, и как бы симфония в каком-то смысле закончилась, потому что вот есть такая тоже история примечательная, связанная с Бетховеном.
Мне кажется, Бетховен — это еще интересный пример в том смысле, что мы воспринимаем еще музыку с помощью внутреннего слуха. Это как раз первый такой пример человека очень известного, у которого были нарушения слуха, и который продолжал свою музыкальную карьеру. И, наверное, внутренний слух играет гораздо большую роль для вообще людей, чем даже вот способность просто слушать музыку из внешнего мира, потому что внутренний слух — это тоже такая абсолютно непознанная вещь, и абсолютно непонятно, как это работает, потому что главным образом внутренний слух связан с воображением, с тем, чтобы представить звуки. Вот помните, мы вам рассказывали о пьесах текстовых, которые нужно представлять, которые нужно воображать, и они как раз отсылают вот таким навыкам человека и вообще его способностям слушать музыку внутри себя, даже если вовне ничего не происходит. Ну, а чуть позже мы вам еще расскажем о другом примере, о художнице неслышащей. И это другой пример в том плане, что Бетховен как раз слышал, да, в первой половине жизни звуки, а она вообще никогда их не воспринимала, и потом она просто научилась делать это через жесты, и мы подробнее потом об этом поговорим.
Скажу честно, интерес к этой теме у меня возник недавно, когда вышел номер журнала «Позиционен», такой есть немецкий журнал о современной музыке, и там так получилось то, что вышло одно мое интервью, и вместе с ним весь журнал, весь выпуск был посвящен, собственно, теме инклюзивности. Вот, и теме «Disabilities in Music». И главную статью для этого выпуска написал композитор из Великобритании Бен Лан, который рассказал о том вообще, какие есть тенденции и что происходит в Европе, вот, связанные с этой темой, да, с «Disabilities» в музыке, то есть инклюзивность музыки. Ну, основной, как бы основной вывод его статьи, то, что все-таки это все еще пока набирает обороты, да, то есть, ну, можно сказать, то, что мы находимся в таком поворотном моменте, когда люди с инвалидностью, люди с какими-то нарушениями, ментальными или физическими, становятся более видны, да, и более, их присутствие становится более ощутимо в мире современной музыки. Ну, мне хотелось очень быстро рассказать о некоторых организациях, которые занимаются этим, да. Хочется начать с северных стран европейских, да, у которых эта тема достаточно актуальна, актуально, но и очевидно, что у них такое социально ориентированное государство, которое, для которых это совсем будет не чуждо, да, вовлекать людей с инвалидностью к занятиям музыки. Ну так вот, собственно, есть шведская организация Share Music, у них есть даже свой ансамбль, где играют люди с инвалидностью и без инвалидностей, и даже многие композиторы писали заказы для этой институции.
Мне кажется, это еще связано с таким направлением community pieces, то есть музыки, создающиеся специально для определенных групп людей. И вообще в разных странах существуют системы заказов композиторам, чтобы они создавали свои произведения, учитывая разные особенности людей.
Ну и в Норвегии, наверное, самый такой известный пример — это Universal Orchestra. Это, собственно, оркестр людей с инвалидностью, который вот люди со всей Европы приезжают, чтобы играть там вместе. И они создают тоже такое свое комьюнити в этом смысле. Тоже очень интересный проект. Но если говорить, может быть, о каких-то инструментах, потому что тоже часто вот мы думаем, что мы живем в таком технологичном 21 веке, и, наверное, есть какие-то инструменты, которые помогают людям с инвалидностью заниматься музыкой. Так вот, в Нидерландах есть такой проект, который называется «My Breath, My Music». Это компания, которая создала The Magic Flute, то есть тут очевидная игра слов с моцартовской волшебной флейтой. Это инструмент для людей, у которых ограничено количество воздуха в легких, в основном из-за церебрального паралича. И вот таким образом этот инструмент помогает людям заниматься музыкой. Тоже примечательная такая вещь. Может быть, есть какие-то еще примеры с этим связанные, Ир?
Да, конечно, музыка и технологии сейчас очень связаны друг с другом. И я хочу вспомнить Drake Music. Это такой исследовательский проект, известный еще с 80-х годов. Они создают совместно с инженерами из разных стран инструменты специально для людей с разными особенностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата или с другими какими-то физическими особенностями. Это могут быть специально созданные электрогитары, опять-таки для людей с церебральным параличом, у которых нарушена координация движений или которые не могут полноценно взаимодействовать с обычным инструментом. Для них изобретаются специальные инструменты, которые управляются, допустим, жестом, какие-то перчатки, которые могут надеться, да, и человек может воспроизводить звуки. Или специальные конструкции, допустим, грифа гитары, да, приспособленные к конкретному человеку. То есть вот у них такая вот... Они создают такие кастомные инструменты и используют технологии для того, чтобы люди могли музицировать, и, по-моему, это очень круто.
Это очень здорово, действительно, и мне кажется, это такой мир, о котором в нормативном нашем обществе мы даже, может быть, не задумываемся. Но когда вот мы погрузились в это, мы поняли, насколько действительно есть много людей, которые горят этим и занимаются этим, и действительно это очень воодушевляет в этом смысле. Но я рад, что ты вернулась в Великобританию в этом смысле, да, потому что на самом деле из этой статьи следует, что Великобритания, она лидирует, и слава богу, мы хоть в чем-то тут лидируем, хоть не стыдно в этом смысле. Вот, и действительно есть даже 6 различных оркестров и ансамблей, у которых абсолютно разные стратегии. Где-то совмещают людей с инвалидностью и без, где-то более традиционная музыка, где-то более экспериментальная. Есть даже для молодых участников тоже ансамбли. То есть это очень здорово, и это тоже радует, что такие инициативы существуют.
А в России существует тоже довольно много центров, которые занимаются поддержкой людей с ментальными особенностями, и в том числе они делают это через искусство. Например, мне кажется, что очень хороший тут образец, да, это фонд «Антон тут рядом», потому что у них есть даже свой оркестр. Занятия музыкой очень важны для людей с ментальными особенностями, потому что они развивают различные навыки. В частности, я знаю, что у людей с расстройствами аутистического спектра есть коммуникационные проблемы, то есть им довольно сложно воспринимать именно других людей. И в этом случае музыка, и особенно ансамблевое исполнительство, может быть полезно, потому что они взаимодействуют именно в ансамбле с каким-то количеством людей через музыку, через звуки, и это очень позитивное взаимодействие, то есть оно действует через звуки. В этом оркестре принимают участие и профессиональные музыканты, и плюс подключаются к нему участники центра. И мне кажется, это хороший пример еще того, как вот людей, допустим, с ментальными особенностями не стоит отделять в какую-то отдельную, да, группу, а то, что люди могут взаимодействовать, очень разные люди могут взаимодействовать друг с другом вместе.
Ну, это интересный вопрос, ты понимаешь? В этой статье Бадалана, да, которую я уже приводил, там вывод такой-то, что нету единой композиторской сцены. То есть, конечно, есть разные композиторы по всей Европе, но у всех разный подход. И у кого-то подход более оптимистичный, у кого-то более пессимистичный. И поэтому нет такого единого понимания, как вот мы, композиторы с инвалидностью или с disability с какими-то. Поэтому вот сейчас это тоже такой вопрос в этом смысле, который, наверное, будет решаться со временем, но сложно говорить о каких-то конкретных таких единых высказываниях. Ну что же, мы переходим к современным композиторам. И первый композитор, о котором мы расскажем, это Александр Хубеев.
Мы уже рассказывали вам в одном из эпизодов о взаимосвязях звука и жеста. И вот язык жестов, он как раз используется художниками, в том числе для создания своих произведений. И мне кажется, очень достойный пример в этом направлении использования языка жестов — это произведение Александра Хубеева «Не выходи из комнаты». Эта пьеса создавалась для проекта «Русская музыка». И там есть перформер, который на языке жестов читает известное стихотворение Бродского «Не выходи из комнаты». И как раз-таки ключевая особенность языка жестов заключается в том, что там по-другому транслируется синтаксис. То есть, например, вот первая фраза, она звучит на языке жестов как «комната, не выходи». И перформер исполняет этот текст на языке жестов, плюс он транслируется в виде текста на экране, как бы не в оригинальном варианте, а вот как раз так, как он звучит с помощью жестов. И жестом перформера им вторит ансамбль, который является таким продолжением жеста, звуковым продолжением жеста. И интересно, что мы еще параллельно видим и самого перформера, и его изображение на экране. И за счет того, что есть технологические, да, такие нюансы, то изображение оно идет в некоторой задержке. И то есть мы можем сначала видеть само движение у перформера, и через вот почти секундную, может быть, чуть меньше паузу, задержку, мы видим это движение на экране. То есть тут тоже такое получается наслоение. Не то чтобы оно вот именно подразумевалось с композитором, но так сложилось технически.
Ну вот интересно, что Хубеев использует язык жестов, но не привлекает для этого человека, который говорит на языке жестов. Но вот я знаю о таком примере у композитора Нила Лака, про которого мы тоже рассказывали. Пьеса называется «Whatever Weighs You Down». И в этом сочинении мало того, то, что используются перчатки мими и глав, о которых тоже речь, возможно, заходила, которая позволяет, да, надеть перчатки и с помощью разных жестов какой-то включить музыкальный фрагмент, может быть, или как-то влиять на звук, который возникает. Так вот, там еще на экране появляется неслышащая танцовщица и хореограф Чизата Минамимура. И, соответственно, она владеет вот этим британским языком жестов, да, и, кстати, я знаю то, что языки жестов, они похожи, но они не точно одинаковые, если я не ошибаюсь.
Да, на разных языках жесты тоже разные.
И получается, что видя именно танцовщицу на экране, которая показывает жесты из британского языка жестов, и вот это как бы исполнение тоже других жестов, но с помощью перчаток, получается такой эффект как бы передачи, ну то есть сопоставления двух жестов и как они могут взаимодействовать. Но пьеса получилась на самом деле такая достаточно депрессивная, темная, несвойственная, кстати, Нилу совсем. Но вот тоже такой пример, как можно вовлекать неслышащих художников в процесс создания сочинения. Очень интересно, что для того, чтобы коммуницировать, им, конечно, понадобился переводчик, который владел британским языком жестов. но и они провели пару таких воркшопов, где сами научились и тоже, я думаю, разобрались в синтаксисе и постарались потом эти знания уже применить непосредственно к пьесе. Поэтому тоже такой вот интересный пример, наверное, вовлечения более плотного, да, такого коллаборативного вовлечения неслышащего художника.
И если мы продолжим вот эту тему языка жестов, то еще хороший пример здесь американская художница. Сейчас она живет в Берлине, Кристин Сан Ким. Она неслышащая, но она занимается в том числе и звуком тоже. И, кстати, она очень повлияла на многих современных композиторов. Я даже в интервью у разных авторов слышала упоминания именно этой художницы, и все восхищаются тем, какие вещи она раскрывает. За счет того, что она не слышит, она, например, рассказывает о слуховом этикете, который есть, да, потому что, например, у неслышащих людей, да, у них нет взаимосвязи между движением, жестом и звуком последующим. То есть им приходится придерживать дверь, чтобы она не хлопнула, потому что, да, мы это делаем как бы подсознательно. А у неслышащих людей этой связки нет, поэтому им приходится, да, совершать дополнительное действие, чтобы соблюдать звуковой этикет.
Ну да, вот то, о чем я говорил, наверное, в начале, то, что когда нам что-то дано, мы часто не замечаем, каково вообще может быть, и воспринимаем все как, ну, данное, уж извините за тавтологию. Но действительно, поэтому это очень интересный пример, о котором Ира вам рассказала, и я советую ознакомиться с этим с помощью видео, которое у нее есть на TED, по-моему, потому что оно очень интересно и красочно описывает те вещи.
И как раз-таки она воспринимает звук как визуальную такую идею в визуальных образах. И то, как она переводит какие-то слова, выражения в линии, или то, как она трактует звук именно визуально, это очень интересно, и мне кажется, у нее многому есть чему поучиться вообще всем людям.
И вот когда я рассказывал про Бетховена, да, я уже говорил то, что часто мы воспринимаем неслышащих людей через призму нашей слышащей как бы нормативности, да? Но эта слышащая нормативность, она тоже не едина. И очень важно не забывать то, что мы все, то есть те люди, которые слышат звуки, мы все их слышим очень по-разному, да? Мы уже вроде бы говорили сегодня, что чем старше ты становишься, тем хуже ты слышишь верхние частоты, но в том числе человек, который работает на стройке и каждый день слышит там, я не знаю, дрель, как работает, да, на протяжении 20 лет, у него тоже будут ухудшаться способность к восприятию каких-то частот. Поэтому мы все в разной степени подвержены этому, да, кто-то слушает, допустим, музыку очень громко в наушниках, это тоже, конечно, влияет на слух. Вот, и все эти мысли, на самом деле, подсказал мне Марко Донарумо в своем интервью, который очень интересно рассказывает о том, как он справляется с этой потерей слуха, потому что он родился слышащим человеком, но в какой-то момент у него диагностировали заболевание, которое именно влияло на его слух. И, соответственно, с возрастом у него становилось все меньше слуха, и ровно то же самое, что происходило с Бетховеном. И он в этом интервью очень интересно ломает как раз-таки вот эти устоявшиеся концепции. Он рассказывает о том, что, допустим, вот этот процесс позволило ему понять, как, допустим, то, как мы миксим и мастерим треки, это тоже через призму такой нормативности. То есть мы должны иметь высокие частоты, определенно такие низкие частоты, хотя все люди слышат по-разному. И опять-таки, наверное, тут лейтмотив такой, то, что когда у нас что-то есть, мы просто не очень это ценим, и, ну, это такая человеческая, наверное, природа, мне кажется. Мы не можем это воспринимать по-другому. А вот он как раз-таки ломает это нормативное восприятие слуха и, да, повествует о том, что мы все на самом деле разные в любом случае.
Ну и как-то завершая эту тему, я бы сказала еще о музыкальной терапии, да, такой дисциплине, которая в последние десятилетия становится все более актуальной и активно развивается. Музыкальная терапия — это такая пограничная дисциплина между медициной и искусством, и очень важная, и там тоже все очень индивидуально, то есть не существует каких-то уже разработанных методов, которые бы, скажем, воздействовали на массы людей. Наоборот, как раз подход в музыкальной терапии, он большей частью связан с тем, что нужно найти каждый раз индивидуальное решение. То есть это либо мелкогрупповые занятия, либо занятия один на один с людьми. Это очень такой личный контакт и опыт музицирования. И здесь не существует универсальных вариантов, которые бы подошли всем. Ну, конечно, есть какие-то опыты, да, когда мы уже знаем, что яркие вспышки света, очень громкие звуки, вообще, в принципе, громкая музыка, да, она негативно воздействует на психику и у каких-то людей может вызывать очень серьезные такие реакции. Но вот таких решений универсальных, опять-таки, человечество еще не придумало.
И мне кажется, тут важный такой лейтмотив, что все-таки мы должны относиться друг к другу как к людям, которые все разные, и не пытаться группировать кого-то в определенные категории, потому что очень часто это может быть ошибочно, и наше незнание, оно будет проявляться еще более выпукло, когда мы будем делать так. Ну что же, это был 10-й выпуск 2-го сезона «Фиолетового снега». Вот так мы поговорили об инклюзивности в музыке. Скажу честно, эта тема далась нам очень тяжело, и даже процесс записи эпизода был тоже непростой. Но мы надеемся, что у нас все-таки получилось приоткрыть завесу и рассказать об этой теме интересно и познавательно.
И как всегда, мы будем очень рады вашим откликам, вашим комментариям. Обязательно присылайте тоже какие-то примеры удачных проектов, которые вы знаете, или каких-то инициатив. Потому что мне кажется, что чем больше людей будет знать о разных хороших инициативах, которые возникают в нашем мире, тем наш мир будет лучше.
Спасибо большое, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там выходит много интересной, полезной информации, подборки концертов, какие-то рекомендации к прослушиванию. Ну а мы вернемся уже очень скоро к эфиру. До новых встреч!
Большое спасибо всем и пока!